На чем мы остановились в лекции? Мы про классицизм ничего не говорили. Ну, значит так. Мы с вами сейчас начинаем очень трудную тему. Трудно, потому что я не могу вас адресовать ни к одной книжке. И сказать, прочитайте, вот там есть глава, и вы все поймете. Если вы будете читать главу, то, скорее всего, вы ничего не поймете. Потому что этому стилю, который называется классицизм, очень не повезло в нашей отечественной науке. По целому ряду причин. Единственное, что утешает, это то, что применительно к театру классицизму не повезло нигде. Так как он изучался в основном по текстам литературным. Никит, пускайте Наташу. Она мне позвонила. Вот что хотите, то и делайте. Я ей сказала. А теперь будет нехорошо.
Будете...
Ну вы же туда ушли? Ушились в угол. Пожалуйста.
Не Наташа? Не Наташа, Наташа.
В общем, вот так. Все, кто теперь опаздывает, курс Николаенко никого не пускает. Поняли? Все вопросы теперь вот, пожалуйста, к Никите. Так, не будем ничего сейчас обсуждать, давайте будем заниматься лекцией. Значит, стиль классицизм. Это совсем не то, что вы думаете. А вы уже думаете по этому поводу, просто вы еще не знаете. Потому что в школе, когда вы начинаете проходить «Горе от ума», вам обязательно говорят о том, что есть классицистское произведение, есть классицистские три единства. И так как-то что-то в голове откладывается, что есть какая-то такая зловредная вещь, которая всем мешала писать пьесы, потому что драматурги должны были соблюдать какие-то никому не нужные три единства. И вот хорошо бы все порушить, разрушить, и значит вот так вот было бы очень хорошо. Поэтому у вас изначально складывается такое подозрительно негативное отношение к этому стилю. И учебники, которые вы будете читать, они эту точку зрения очень активно поддерживают. И везде написано, что вот единство всем мешали, что все было очень плохо, и нужно было все это порушить, так далее, так далее. Но если это простительно для отечественной науки, потому что отечественные ученые не имели возможности выезжать, например, на родину классицизма и иметь дело с первоисточниками, поэтому они опирались на литературные тексты. А многие вещи литературные, они прописаны действительно в книгах, но это к театру отношения не имеет вообще. То на самой родине французского классицизма во Франции была традиция изучения только письменных текстов и не изучения театра. Поэтому вот классицизм оказался вот в этой удивительной вилке. Поэтому постарайтесь очень внимательно слушать, о чем я сейчас буду говорить, и какие-то вещи у меня не будет возможности подробно говорить, что-то я буду пропускать, но все-таки какое-то направление вашим мозгам я постараюсь дать. Итак, классицизм – это стиль, который является удивительно живучим в истории театра, в истории искусства. У него есть точная дата рождения, у театрального классицизма. Он родился в 1511 году в Италии, когда ученые-гуманисты для того, чтобы отделить себя от непосвященных, для того, чтобы отделить себя от тех, кто подражает моде на ученость, принимают решение, что они будут писать пьесы с этого момента на латыни. И для того, чтобы пьесы было писать трудно, то вводятся правила трех единств. Единство времени, места и действия. Для того, чтобы было понятно, что это очень круто, введение трех единств, то они написали, что про эти единства писал еще Аристотель. Аристотель про это дело не писал. Но, тем не менее, такая формулировка, она вот возникла. И действительно, оказалось очень трудно соблюдать эти единства, да еще и писать на латыни, которую никто не знал. Поэтому в Италии идея вот такого жесткого драматургического текста, она постепенно сошла на нет. Италия стала родиной оперы. Как вы помните, и ученый театр постепенно на протяжении всего XVI века заглох. Но, как это ни странно, именно вот эта вот идея классицизма, получила абсолютное развитие совершенно в другой стране, во Франции, в другое время, в 17 веке, то есть, в общем, считайте, через 100 лет. И практически, когда мы говорим о том, что классицизм это стиль французский, что родиной является Франция, в этом тоже нету большой ошибки. Потому что, несмотря на то, что он родился в Италии, но расцвел в театре, он прежде всего во Франции. Мы отдельно сейчас поговорим о том, что такое 17 век для Франции. У него есть очень специфическое название, Великий век он называется. Но интересно другое. Вот во Франции он расцвел и очень ясно сформировался. А дальше с классицизмом произошла удивительная вещь. Он распространился по всему миру. В XVIII веке не было ни одной страны в Западной Европе, которая бы не восприняла классицистские идеи. Этот стиль даже появился в России в XVIII веке. Правда, у нас он назывался ложный классицизм или псевдоклассицизм. Но неважно. Во всяком случае, то, что интерес к нему был, был. Почему, мы увидим чуть позже. Идея классицизма оказалась очень привлекательной для всех стран Европы. В начале XIX века классицизм попадает под страшные гонения, которые обрушивают на него другое направление, называемое романтизм. Во всех странах Европы романтики костерили классицизм. Вот они-то как раз и говорили о том, что классицизм – это стиль очень плохой, потому что он всем мешает вот этими единствами, формами, какими-то требованиями, героями. И классицизм подвергался всяческим гонениям на своей собственной родине, во Франции, потому что Гюго, который был главой французского романтизма, просто неистовствовал по этому поводу. Ну и естественно, что в России традиция формирования театрального языка попадает на романтизм. Почему Пушкин – это наше все? Вот поэтому. И естественно, что Пушкин, выбирая между Расином и Шекспиром, выбирает Шекспира. Отсюда у вас в голове, подсознательно, так как Пушкин – это наше все, как я уже сказала, складывается стереотип – Шекспир больше, чем Расин. Причем это существует на уровне, там, я не знаю, седьмого позвонка. Вы даже не можете объяснить, почему это так. То есть, на самом деле, я-то вам могу объяснить, почему это так считается. Но вы себе внятного отчета на этот счет дать не сможете. Надо сказать, что классицизм не очень переживал. Он затаился на сцене самого большого первого государственного театра Европы, в театре Комедии Франсез, цитадель классицизма в Европе. Он пересидел всякие веяния, гонения середины XIX века. Затем он расцвел пышным светом. Это мне Слав позвонил. Алло. Да. Да, Витя. У меня лекция, поэтому быстро. Во вторник. 9:30. Сейчас я отключу телефон, потому что это безобразие. И он реанимировался совершенно замечательно опять во французском театре, в актерской школе, а в 20 веке в драматургии. Причем в драматургии не только во французской, но и в испанской, например. И даже Юджин О'Нил, создатель американской драмы в 20 веке, был тоже ориентирован на определенные позиции классического театра. То есть вот он оказался таким совершенно живучим, неистребимым. И непонятно, собственно говоря, почему вдруг такое к нему отношение, и что же это за такой странный стиль. Ну, для того, чтобы говорить о нем более подробно, мы должны с вами немножечко отойти в сторону, посмотреть на то, что происходило во Франции в XVI веке. Почему именно во Франции в XVII веке классицизм позволил себе так укорениться? Я напомню вам, что Франция переживала очень бурно, очень активно период, который называется Средние века. И так как Франция занимает в Западной Европе серединное положение, то естественно, что все политические конфликты, все религиозные войны, они шли именно через Францию. То есть пока там, например, в Италии или в Англии какие-то идеи могли отметаться, какие-то идеи могли укореняться, то есть они рассматривались на уровне идей. Вот Франция их практически реализовывала. И в результате этой практической реализации идей как-то было им в XVI веке не до театра, не до культуры и до всяких там эстетических влияний. Вы, вероятно, помните из истории, что к концу XVI века во Франции возникает очень сложное в политическом отношении время. Потому что правящая королевская династия, династия Валуа, завершается, заканчивается. Ну, вы помните знаменитую королеву Марго, которая оказывается наследницей этой династии. То есть в династии Валуа нету мужчины, который бы принял королевскую кровь вот по нисходящей линии. И встает вопрос о том, кто же будет королем Франции. Совершенно очевидно, что королем Франции должен быть католик. Франция – это страна католическая. Французских королей не случайно называли католические короли. И рассматривая всю ветвь династии Валуа по нисходящим и восходящим линиям, невозможно найти никого, кто бы соединил эти самые ветви. Я надеюсь, что вы помните то, о чем я вам пыталась говорить с первого курса, то есть с первого семестра первого курса, что король – это не должность занимаемая, король – это тот, рождение которого осенено небом, это некая священная власть, поэтому если вдруг нету человека, имеющего отношение к правящей династии, это коллапс исторический. И французы находят такого человека, который действительно имеет отношение к династии Валуа, это мужчина, проживает он в Наваре, король Навары, Генрих Наварский. Он принадлежит этой династии, но у него есть один существенный недостаток. Он гугенот. Я напомню вам, что гугенот – это французский протестант. И перед ним ставят вопрос, согласен ли он переменить веру. И Генрих Наварский произносит свою сакраментальную фразу «Париж стоит мессы». Он принимает католичество, он переходит в римско-католическую церковь и становится основоположником правящей династии французских королей, династии Бурбонов, Генрихом IV. Вот этот переход короля из одной веры в другую является очень важным, вот таким, если хотите, психологическим жестом, с помощью которого можно понять, что такое классицизм. Дело в том, что я напомню вам, что во Франции шла очень серьезная, очень жесткая, не просто религиозная конфронтация, а религиозная война. Совсем недавно, до того момента, когда Генрих Наварский стал Генрихом IV, во Франции бушевала Варфоломеевская ночь, когда в Париже были вырезаны все гугеноты по указу Екатерины Медичи, французской королевы. Причем действия ложи были чрезвычайно жестокие. Это одно из кровавейших событий в истории Франции. Как вы знаете, религиозные войны – это войны самые жестокие, абсолютно тупиковые и, в принципе, неразрешимые. Ни одна религиозная война никогда не может закончиться победой какой-то другой страны. Потому что чем больше она идет, чем больше она как костер разгорается, как вы понимаете. Потому что в вопросах веры невозможно принять противоположную точку зрения. Переход Генриха Наварского в католичество – это тот путь, по которому в дальнейшем будет двигаться Европа. Это поиск совершенно нового понятия, понятия великого компромисса. К слову «компромисс» вы относитесь плохо, потому что компромисс – это что-то вынужденное. Это когда ситуацию никак не разрешить, то вы вроде как согласны вот на такое единственно вытанцовывающееся решение. На самом же деле, поиск этого великого компромисса – это один из главных вопросов, над которым бьется Шекспир. Мы говорили с вами уже о том, что эпоха Возрождения – это эпоха великих конфликтов. Когда личность остро и ясно заявляет о себе, она неизбежно приходит в противоречие с другой личностью. И я думаю, что пьеса «Макбет» Шекспира, она очень точно вам возможности такого конфликта раскрыла. Когда, уничтожая друг друга, люди, в конце концов, приводят мир к полному вырождению. Поэтому вопрос, как разрешить это противоречие, стоял перед европейской культурой очень остро. Вот ответ на этот вопрос дала Франция. Дала формированием стиля классицизма. Нужно искать великий компромисс. Что такое великий компромисс? Великий компромисс означает, когда из противоположных враждующих сторон берется все только позитивное. Вы понимаете, что любая идея, она никогда не бывает однокрасочной. В ней всегда есть что-то положительное, и неизбежно это положительное всегда переходит в нечто отрицательное. У палки два конца. Великий компромисс предполагает и собирается рассматривать только положительное, что есть в каждой противоположной идее. Для того, чтобы понять, что такое великий компромисс, стоит вспомнить такую довольно простую вещь из области геометрии или вашего летнего отдыха, как виндсерфинг. Если вы когда-нибудь пытались встать на доску, то вы, наверное, помните, что это сделать очень трудно с первого раза. Потому что, во-первых, вы с нее падаете в воду. Во-вторых, когда, в конце концов, вы залезаете и находите какую-то точку равновесия на этой доске, дальше возникает целая проблема с тем, чтобы поднять парус. Но кроме того, что он вас бьет по голове все время, он еще заваливается на бок. Потом вы додумываете, что нужно найти такую точку этого паруса, чтобы она была уравновешена вашим собственным весом. Вы нашли эту точку соответствия противонаправленных векторов, как в геометрии, помните? Но для того, чтобы парус пошел вперед, необходимо поставить его напротив ветра. Вы видите, что появляется сразу несколько равнонаправленных векторов. И движение вперед возможно только в том случае, если вы находите вот эту точку великого компромисса. Тогда вы движетесь вперед. Надо сказать, что, вероятно, эта идея присутствует вообще во французской культуре, во французской ментальности, потому что в гербе Парижа изображен кораблик, бегущий по волнам. И девизом этого города являются слова «плывет, но не тонет». Поэтому идея великого компромисса означает именно движение вперед. Когда противоположные силы будут уравновешивать друг друга, когда ни одна из этих идей не превратится в свою противоположность и будет работать только на положительное движение. Вот вы догадываетесь, что переход Генриха Наварского в другую веру, это был акт очень серьезный, прежде всего психологически очень трудный. И после того, как он стал католическим королем, во Франции в 80-х годах 16 века он подписывает документ, который называется «Нанский эдикт», по которому во Франции впервые законодательным путем была принята свобода вероисповедания. Обратите внимание, законодательным путем. В Англии, которая была официально протестантской страной, жили католики, их никто не преследовал. Но их деятельность была нежелательной. Во Франции законодательно говорится о том, что каждый человек может исповедовать ту веру, которую он считает нужной. Многие идеи классицизма были сформулированы уже в 17 веке. Кстати говоря, для того, чтобы вы понимали, что ведь это же не просто так вот идея формулируется, и все хорошо сразу делается. Генрих IV, между прочим, в конце концов был убит религиозным фанатиком, Равальяком, на улице Парижа. Поэтому само по себе принятие Нанского эдикта, оно не означало, что все перековались в этот момент. Мы говорим о том направлении, которое придается развитию культуры, развитию личности и так далее. Но для того, чтобы человек вдруг начал так жить, должно пройти какое-то время. Он должен научиться жить по закону. Вот так в недрах французской культуры формулируется эта очень важная идея. Идея закона. Она была разработана таким исключительным историческим деятелем Франции, можно даже сказать шире Европы, кардиналом Ришелье. Ну, вы, конечно, догадываетесь, что кардинал Ришелье – это не тот, которого вы знаете по романам Дюма. Настоящий кардинал Ришелье – это выдающийся государственный деятель. Представьте себе, что когда спустя 200 лет во Франции произойдет Великая французская буржуазная революция в 1789 году, которая была чрезвычайно разрушительна для страны, и революционеры не просто там разбивали и рушили все на своем пути, гильотинировали статуи на храмах стоящие, вскрывали могилы с французскими королями, гильотинировали прах. Вот они добрались, это бурная толпа, до могилы кардинала Ришелье, который был похоронен в часовне Сорбонны. И ректор Сорбонны вышел к революционерам и просто начал перечислять, что сделал кардинал для Франции. Представьте себе, что его могила оказалась неоскверненной. То есть даже в ситуации вот такого общего массового психоза, толпы, которая готова к разрушению, стало понятно, что это выдающийся исторический деятель. Что же он сформулировал для Франции? Он сформулировал одну очень интересную вещь. В стране должен действовать закон, которому должны подчиняться все. Только закон может отрегулировать взаимоотношения между людьми. И с этого момента вот эта вот идея урегулирования взаимоотношений людей с помощью закона, она начинает последовательно внедряться в сознание французов. Вы, конечно, помните по роману Дюма, что кардинал Ришелье подписал указ, запрещающий дуэли. И Д'Артаньян, который прибывает во Францию сразу в первый же Париж, сразу же в первый день своего пребывания, назначает сразу три дуэли, имеется в виду трем мушкетерам, нарушая все возможные постановления кардинала. А что это был за закон, запрещающий дуэли? Если вдуматься, то вы уже сейчас поймете, о чем он. О том, что люди должны решать свои конфликты не с помощью оружия. Когда человек убивает человека в конфликте с ним, то от этого идея победившего не торжествует. Торжествует только сам человек. Идея-то ведь никуда не делась. Поэтому если мы говорим о том, что какая-то идея должна чего-то сформировать, куда-то двинуться, вот для этого необходимо, чтобы любая конфликтная ситуация оговаривалась. Причем вот эта идея закона, она очень интересно работает во французской культуре, порой парадоксально. Идея Ришелье состояла в том, что нужно создать такую форму политической власти во Франции, при которой бы личность руководителя страны, будь то король, будь то генеральный прокурор или кардинал, не влияла бы на действия закона. Причем этот принцип жив до сих пор во французской культуре. Ну, вот вы, наверное, если вы следите за последними событиями, знаете, что в последнее время делят ребенка. Значит, русская девушка и французский папаша этого ребенка. Но я не хочу сейчас на эту тему даже рассуждать, я хочу привести вам другой пример, для того, чтобы было понятно, о чем идет речь. Значит, на самом деле вы должны понимать, потому что вы уже большие мальчики и девочки, что вы не можете никогда верить никакой газете. ибо никакая газета не даст вам объективной полноты картины. Вот до этого случая была история очень похожая и аналогичная. Только она касалась выпускницы нашего училища, которая тоже вышла замуж за француза, родила ребенка, потом уехала, а потом они этого ребенка начали делить. И в конце концов, значит, так как все это решали судьи, то они посчитали очень интересно. Они этого ребенка взяли и определили в детский дом. Ну, вы не представляете себе, что говорили наши журналисты, что писали наши газеты. А так как я немножко знакома с французами, я имею в виду с их сознанием, то я сразу заподозрила, что что-то здесь не так. И вот в нашу страну приезжает тогда Ширак, которого только-только избрали президентом Франции, и Путин его встречает. И в газете публикуется большое значит, обращение Путина к Шираку и ответное обращение Ширака к Путину. Ну, обмен официальными речами. Значит, Путин очень много там говорит всяких слов относительно истории взаимоотношений России и Франции, которые действительно очень глубокие и так далее, и так далее, и так далее. Значит, ну, на целый газетный разворот текст и последним пунктом буквально, значит, такая приписка. Уважаемый господин Ширак, насколько мне известно, в вашей стране новый генеральный прокурор. И мы надеемся, что судьба нашей там гражданки Ивановой, сейчас я не помню ее фамилии, и ее ребенка, который, значит, находится в детском доме, будет решена положительно. Ответная речь Ширака. Такая же длинная, там витиеватая, тоже по пунктам. И также последний пункт в этой речи ответной Ширака следующий. Уважаемый господин Путин, личность генерального прокурора не может повлиять на действие законов в нашей стране. И закон Франции находится на стороне интересов ребенка. Вот как бы абсурдно вам это не казалось, как бы эта ситуация с вашей там человеческой, бытовой точки зрения не должна быть разрешена, но не вдаваясь сейчас в эту проблему, потому что я надеюсь, что вы понимаете, что там мама и папа друг друга стоят, если они этого ребенка крадут, просто уже на протяжении 3 лет перевозят его. Ну, нет сомнений, вспомните там пьесу «Кавказский меловой круг» Брехта, где этот вопрос тоже решался однозначно. Одним словом, закон есть закон. Надо сказать, что французы посмеиваются над этой своей чертой, потому что главной темой, которая в результате по французской культуре возникает, это тема свободы человека и необходимости следовать закону. Как вы понимаете, это ключевой вопрос вообще европейской культуры. И как найти эту грань, где с одной стороны личность должна быть свободна, а с другой стороны личность должна очень точно выполнять то, что необходимо для человека. Как вы понимаете, это приводит к тому, что личность должна быть сознательной. Именно поэтому во Франции уже в 17 веке очень активно начинается процесс самообразования людей. К 30-м годам 17 века вот то, что потом в Европе будут называть средний класс, во Франции он чрезвычайно образован, этот средний класс. Француженки, ну, конечно, не все, но, тем не менее, к 30-м годам 17 века читают философские труды Декарта. Это является основным их чтением. Когда один испанский дворянин в 1636 году находился в Париже, то он потом писал домой письмо с возмущением. Что за странная страна? Испанцы всегда очень сложно относились к французам. Там водовозы обсуждают проблемы чести. То, следовательно, водовозам пьеса Корнеля Сид была понятна. И они ее бурно обсуждали. Надо сказать, что вот эта ситуация очень высокого национального самосознания и роста интеллектуального, духовного роста личности формирует одну очень интересную черту французской культуры – индивидуалистическую. Вот если мы говорим, например, выявляя какие-то национальные черты, мы можем сказать, что вот, например, немцы – это командный народ. Они вместе пьют пиво. Они вместе играют во всякие игры. Это командный народ. Они хором поют. А французы – это толпа индивидуалистов. Не случайно Людовик XIV назывался не король Франции, а король французов. Вы чувствуете разницу? Надо сказать, что для XVII века вот эта идея великого компромисса и поиск рационального, создания рационального государства является жизненно необходимым, как вы поняли. И действие законов срабатывает на формирование мироощущений человека очень любопытным образом. Ну вот, например, Франции никогда не правил один человек. При этом вы знаете, что именно во Франции в 17 веке складывается такое понятие «абсолютная монархия». Но в нашем русском сознании абсолютная монархия похожа на султанат. То есть абсолютная монархия – это я делаю то, что захочет сейчас моя левая пятка. А так как всякие идиотские фильмы на исторические сюжеты с особенными какими-то странными правилами поведения, со странными привилегиями. Ну, например, вот во Франции было такое право табурета. Право табурета – это право сидеть в присутствии короля. И, конечно, это, ну, как сказать, на вас как-то странным образом действует. Тем более, что эпоха очень этикетная, очень жесткая. Вот в этом смысле, для того, чтобы понимать, о чем мы говорим, что такое французская культура 17 века, нужно иметь в виду следующие вещи. Король – это воплощение Франции. Когда король во Франции просыпался, то по всей стране давался звук рожка. Франция проснулась, король проснулся. Это было не подобострастное отношение подданных к королю, я понятно говорю? Король – это была идея. Когда королева рожала, при этой процедуре присутствовал весь двор. Потому что рожала не женщина. Франция рожала наследника. Когда французские мушкетеры снимали шляпу и размахивали ей в воздухе, они не просто так махали. Они шляпой описывали букву «Л». Это заглавная буква первого имени французского короля – Людовика. Монета, которая в это время ходила во Франции в обращении, назывался Луидор. Луидор – это золотой Людовик. Понятно, что подданный, разговаривающий с королем, не мог повернуться и выйти вон. Он должен был пятиться. Потому что невозможно повернуться к Франции спиной. Вот эти особенности поведения, которые кажутся вам совершенно не такими, а именно подобострастными, да? Они формируют неверное представление о том, что такое абсолютная монархия. Абсолютный по латыни, абсолют, означает совершенный. Вот эта самая абсолютная монархия, это совершенная монархия, при которой личность короля не способна повлиять на действия закона. Именно поэтому все бумаги во Франции подписывались двумя людьми, королем и премьер-министром. Кардинал, как раз кардинал Ришелье, и занимал должность премьер-министра. Он издавал указы. И дело не в том, что Людовик XIII, как изобразил его Дюма, был какой-то там недоумка, и поэтому нужно, чтобы при нем был такой дядька в лице кардинала, который все жизненно важные решения принимал сам. Это совсем не так. После смерти кардинала Ришелье премьер-министром стал кардинал Мазарини, который был воспитателем юного Людовика XIV, сына Людовика XIII. И вот кардинал Мазарини разглядел в своем будущем воспитаннике, точнее, будущем короле Франции, абсолютно выдающиеся политические качества. И умирая, Мазарини сказал Людовику XIV, который в это время было 18 лет, «Ты должен править Францией один». Но именно потому, что Людовик XIV был выдающийся политический деятель, он премьер-министром сделал не кардинала, а министра финансов. Причем министр финансов он вывел из третьего сословия. Во Франции никогда третье сословие не было угнетено. А что такое третье сословие? А какие вы знаете два других первых?
Дворяне.
Дворяне и духовенство. Значит, два сословия, дворянство и духовенство. Третье сословие – это все остальное. Это крестьяне, ремесленники, аптекари, купцы. Все это третье сословие.
Неблагородные.
Неблагородные, совершенно верно. Так вот, во Франции это третье сословие было выдвинуто королем на очень высокое положение сразу. И министром финансов был Кольбер, человек третьего сословия, который был очень рачительным хозяином. Он провел во Франции перепись населения. Выяснил, что Франция ввозит, что она вывозит. Обложил налогами, что она ввозит. И стал развивать то, чего она не имеет. Так, например, установив, что во Франции большой популярностью пользуются ковры ручной работы, он выделил целый квартал ремесленнику по фамилии Гоблен. И тот начал эти ковры производить. Поэтому гобелены в дальнейшем, они уже стали производиться не в соседней Бельгии за дикие деньги и пошлину ввозиться во Францию, а на родину. Естественно, что вот такое рачительное ведение страны, хозяйство, приводит к тому, что Франция становится страной процветающей, идеальной. Закон есть закон. Людовику XIV удается найти какое-то блестящее равновесие вот во всех социальных сферах. Во Франции впервые был создан практически общественный транспорт. Когда по Парижу был пущен дилижанс, за очень небольшие деньги он разводил граждан Парижа, там, куда им нужно было. Но это все это пустяки, как вы понимаете, общественный транспорт. Были вещи более серьезные в культуре Франции в то время. Не нужно считать, что все было гладко, что все сказали, закон есть закон, и все сразу стало хорошо, ничего подобного. На протяжении 17 века крупные аристократические роды французские пытались бунтовать. И в 17 веке во Франции было две фронды. Одна была фронда принцев. Фронда принцев, понятно, кто это такие принцы, да? Ну, вот, например, семейство Орлеанских, это семейство королевской крови. Они хотели узурпировать власть тогда, когда умер Людовик XIII, а Людовик XIV был совсем крошкой. А затем была фронда парламента, когда парламент стал в оппозицию к королю. И вот для того, чтобы вы понимали, что то, что вы читаете, по большей части, это все фальсификация. Потому что на самом деле сейчас фальсификация 98%. Для того, чтобы о чем-то говорить, нужно иметь дело с историческими документами. Вы знаете, что Людовику XIV приписывается фраза «Франция – это я». Слыхали про такую фразу? И, конечно, если вы читаете ее впервые, у вас возникает ощущение, что она произнесена сумасшедшим, потому что, ну как так, такое мог сказать нормальный человек в здравом уме. Но очень важно для того, чтобы понять, о чем идет речь, понимать, при каких условиях произнесена фраза, что было сказано после этой фразы. Вот эта фраза действительно была произнесена Людовиком XIV, когда король приходит к бунтующему парламенту Франции. Он заходит к ним, к королю, 18 лет. И обращаясь к парламенту, это выборный орган, он говорит им: вы думаете, Франция это вы? Франция это я. И так как вы знаете теперь, я вам про это уже говорила, что власть короля это власть от Бога, то вне всякого сомнения он был прав. При этом очень интересно посмотреть на то, как он принимал решения, всякие политические решения. Ну, однажды он спросил Росина, а Росин в это время состоял при короле в очень интересной должности. Он брал латинские тексты и тут же переводил их на современный французский язык. И читал королю вслух. Поэтому он читал королю вслух. И король спросил его: «Как вы думаете, кто из поэтов больше всего принесет славу моему царствованию?» На что Расин сказал: «Мольер». Для Расина это был невероятный человеческий подвиг, который характеризует его просто в высшей степени благородно, потому что Расин к этому моменту... Во-первых, Мольер уже умер, когда состоялся этот разговор между королем и Расином. Во-вторых, Расин и Мольер были страшными врагами. Мольер ненавидел Расина буквально последние 7 лет своей жизни точно, потому что Расин увел из мольеровской труппы одну из лучших и красивейших артисток, для которой он писал роли. Поэтому для того, чтобы Расину это произнести спустя после смерти Мольера, вы понимаете, это поступок. Король, выслушав Расина, произнес следующую фразу: «Я так не думаю, но вам виднее». Вот, понимаете, когда мы говорим о свободе и законе, о свободе и власти, мы говорим об очень тонких психологических, прежде всего, вещах. И в этом, собственно говоря, и скрывается сердцевина того, что называется классицизм. Человек очень точно должен понимать, где заканчивается он и где начинается другой. Отсюда во Франции вырабатывается очень сложное, куртуазное. Слово «куртуазное» происходит от слова «кур», что означает «двор», придворная форма общения людей. Когда ваш собеседник будет всегда говорить о вас. Это не означает, что это делается исключительно из соображений приличия. Именно во Франции в 17 веке формируется особое понятие – человек порядочный. Вот это человек порядочный – это действительно выкованное на протяжении долгого времени в культуре понятие. Кто такой человек порядочный? Это тот, кто всегда будет учитывать собою другого человека. Кто не будет навязывать ему свою точку зрения. Но в то же время он будет создавать дистанцию для того, чтобы свою собственную точку зрения отстаивать. Вы понимаете, что это практически невозможно? Я думаю, что сейчас середина первого курса, я думаю, что вы уже 10 раз все переругались, по крайней мере, к декабрю, потом перегруппировались и еще раз переругались. Все равно остались недовольны собой, и так далее, и так далее. Я думаю, что вы понимаете, что самое трудное и самое конфликтное – это взаимоотношения между людьми. И как найти ситуацию, как ее сформировать таким образом, чтобы другой не был оскорблен, и в то же время, чтобы вы тоже чувствовали себя не идиотом, я расскажу вам одну историю. Две истории. Они просто бытовые, поэтому вы поймете, может быть, лучше, о чем я говорю. Потому что, уходя в историко-культурные вещи, мне кажется, я очень вас гружу. Вы к этому не очень готовы.